Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурок Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Мы продолжаем нашу беседу о Салтыкове Щедрине и... Сегодня мы уже непосредственно обратимся к его романам.
Мы с вами говорили в прошлый раз о афористичности стиля Салтыкова-Щедрина и цитировали его, и вспоминали одно из его высказываний, очень характерных, которое помогает как раз и войти в эти миры непростые и, в общем, даже не всегда, может быть, эмоционально отзывающиеся в наших сердцах, скорее даже наоборот, вызывающие такое иной раз неприятие и сопротивление. Вот, так чтобы войти в эти миры, нужно вспомнить вот это характерное, очень яркое высказывание Салтыкова-Щедрина. Еще раз я его напомню. «Я обратился к семье, собственности, к государству и дал понять, что ничего этого в наличности уже нет». Вот здесь, конечно, много смыслов сразу открывается. Во-первых, вот эти крупные проблемы, по которым он, так сказать, работал, если можно выразиться следующим образом, работал, то есть чем он посвятил свои романы. Семья, собственность, государство. Ну, если наоборот, так сказать, пойти, государство, как раз история одного города. Семья – это господа Головлёвы. А во-вторых, вот это специфика видения, масштаб отрицания. Ну, представьте себе, сказать, ничего этого в наличности уже нет. Неужели,
да, конечно.
Неужели не было? Вот вы знаете, у нас было практическое занятие первое. Правда, не по роману. Роман еще предстоит обсуждать. И первые, и «История одного города», и «Господа Головлёвы» романы предстоит обсуждать. А по сказкам и по его, так сказать, последнему произведению незаконченному «Забытые слова», я думаю, что мы еще об этом будем говорить, потому что это действительно очень яркий текст, совершенно замечательное вот это литературное завещание, но замечательное, опять же, не в силу содержания благостного, а в силу как раз каких-то характеристик, которые мы можем увидеть именно в этом тексте, характеристик художественного мышления и видения Салтыкова-Щедрина. Так вот, по забытым словам и по сказкам было занятие, и мы как раз выходили в целом к Салтыкову-Щедрину, к романам, и говорили о том, что, конечно, он смотрит на мир через увеличительное стекло. И вот эти все пороки он видит вот в таком увеличительном стекле. Да, и даже вопрос был какой-то поставлен такой, знаете, я не знаю, разрешимый он или неразрешимый. Стоит ли так смотреть через такое вот увеличительное стекло? Вот мнения разделились у студентов. Ну и одна девочка сказала, что главное, чтобы это стекло не стало кривым зеркалом.
Да, это очень мудрое.
То есть вот это всегда возникает вопрос, тем более так я много работаю уже и с Салтыковым Щедриным, в том числе читаю его, и каждый раз возникает этот вопрос, до какой грани, да, можно идти в критике в своей. Но не случайно мы вспоминали Страхова, который говорил, что гиперболическая ирония доходит до глумления.
Конечно, но ведь еще с одной стороны, очень важно, конечно же, не прятать свои пороки, не закрывать их как-то, но и с другой стороны, опять же,
гипертрофировать. Но здесь, вот понимаете, здесь опять же такая сложная проблема возникает. Вот специфики видения. Вот понимаете, человек наделен таким даром, видеть именно так. Это же один голос в литературе, понимаете, такой. То если было бы там даже 2-3, был бы перебор. А может быть, этот и нужен был голос? Вот этот трагический дар такого видения. Мы с вами говорили, что там не только сатира, там очень много трагического, там
Но,
боль.
С другой стороны, опять же, смотря на его произведения, у него же все вполне адекватно. У него же нет перегиба. Да, мы видим гротеск, мы же понимаем, что это гротеск.
Что
он искренне так считает.
Что это преувеличение. Ну, возможно. Вот вы знаете, «История одного города», конечно, очень жесткое произведение.
Ну, давайте немножечко напомним.
Ну, что ж тут напомнить? Тут ведь дело в том, что тут сюжета не напомнишь, но, конечно, напомним. Этот роман создавался в 1868 году, создавался и продумывался раньше значительно, сразу после губернских очерков, с которыми он вошел в литературу, когда приехал из ссылки, да, из Вятки. И потом, значит, у него есть невинные рассказы, цикл, где уже «Город глупов» возникает, сатиры в прозе, это, так сказать, проба пера. И вот уже он подступил к роману. «История одного города», обратился к государству. И главное, так сказать, жало его критическое направлено на принципы самодержавной власти, на российскую государственность. Да, здесь, конечно, много любопытного. Да, Аня.
Ну, я просто немножко хотела ввести в курс дела нового рода летопись этого придуманного города.
Да. Да, это летопись, совершенно верно. И здесь очень таким знаковым является название «История одного города». История. Действительно, история предполагает последовательность, хронологическую последовательность описываемых каких-то событий, фактов исторических. Да, действительно, ориентирована на летопись. Более того, там есть подзаголовок, если мы с вами помним. «По подлинным документам издал Салтыков», в скобочках «Щедрин». Так вот, конечно, сразу установка на достоверность, на летописность – это один момент. Да, здесь.
Но, с другой стороны, учитывая, как называется город, достоверность.
Так в том-то и дело, что здесь же, понятное дело, что игра сразу начинает такая организовываться, интеллектуальная игра с читателем. Автор как будто бы устраняется от того безобразия, такого ужаса, который там у нас перед нашими глазами разворачивается. Он самоустраняется и дает возможность этой реальности саморазоблачаться. Понимаете, вот саморазоблачаться. Вот она там саморазоблачается такими вот жесткими способами через гротеск, фантастику. Но мы, когда открываем, там еще есть замечательное вступление к произведению от издателя, где еще раз подчеркивается, что он вот как будто бы издатель, и все, на все то, что происходит дальше в произведении, смотрит со стороны, но мы видим, что, конечно, ролью издателя он не ограничится уже здесь, потому что здесь вступают в права такие качества его письма, такие черты его письма, как гротесковость, да, мы говорили, фантастические элементы, пародирование, конечно, пародирование. Причем вот этот гротеск на уровне фразы мы можем, так сказать, продемонстрировать. События фантастичны, но это не умаляет их административно-воспитательного значения. Вот. Или, предположим, вот очень мне нравится это высказывание, когда он там показывает нам типологию градоначальников, которые по-разному секут обывателей, и по-разному трепещут обыватели, тоже типология трепета. И вот такая убийственная характеристика действий градоначальников. От скорой езды на почтовых до устройства и расстройства мостовых. Ну вот, казалось бы, что тут? Ну, сразу мы понимаем, вот этот вот, ощущаем этот стиль.
Биография замечательнейших градоначальников.
Да, еще до биографии, конечно, там нужно дойти, потому что она не сразу, поскольку здесь еще вот мы говорили о пародировании, пародия на исторические монографии, да, как они создаются. Сначала общие характеристики, а потом идут по персоналиям. Точно так же и здесь. Есть некий архивариус, да, там возникает образ архивариуса, который, так сказать, собирал эти летописи, значит, документы эти, приводил в порядок, все это описывал. Ну и он тоже тут разоблачается перед нами, потому что показывает собственную некомпетентность. Этот школьный пример, помните, Калигула и Нерон, у него выступают как благодетели человечества, да, с которых надо брать пример. То есть вот некомпетентность, с одной стороны, а с другой стороны, такое начальстволюбие, что, конечно, Салтыков-Щедрин не выносил, и здесь прямо он это так выпукло очень в этом архивариусе представил. Да, вот архив. А потом есть, вот вы не случайно назвали, что какой же документ, город Глупов. Конечно, Глупов. Но ведь в заголовке нет «История одного города». Вот что тут еще любопытно.
Ну, тут ведь, наверное, это, конечно, обычная и банальная мысль о том, что типизация происходит, ведь потом они собираются советоваться с Петербургом, ну, то есть это один из маленьких провинциальных городков, ну, относительно.
Конечно, один это из... группа один из многих, и там не случайно, вот, предположим, литературовед, один из литературоведов, занимающихся Салтыковым-Щедриным, Николаев, Петр Дмитриевич Николаев, написал как раз очень хорошую монографию «Реалистический гротеск», там, не помню точно, как она называется, и там, значит, глава есть, посвященная реалистическому гротеску Салтыкова-Щедрина, и, в частности, история одного города, и там он замечательную характеристику дает такую... тому, что, так сказать, мы видим в истории одного города. Он говорит, это город-гротеск. То есть весь город как гротеск. Это, так сказать, конструктивный принцип организации текста. То есть никакого жизнеподобия мы не найдем. Если мы будем подходить к этому произведению как к произведению, которое работает формами самой жизни, то мы, конечно, его никак не прочитаем. Поэтому вот условный он, условный, вот такой один город. Но, тем не менее, он имеет все-таки... свое название, свое имя Глупов. И вот здесь, конечно, принципиальное значение приобретает глава о корени происхождения глуповцев, которые очень не любят читать ни школьники, я помню, ни студенты. Ну, как-то сейчас вообще полегче идет. Видимо, все-таки больше стали историю изучать, что ли. А вот еще несколько лет назад, я помню, очень большие трудности вызывала эта глава, потому что там как раз речь идет о чем? Там исторические факты пародируются, и Салтыков-Щедрин выступает очень яростно как полемист против исторической науки и сложившегося мнения. А какие там факты-то у него вызывают критику и сатиру, Аня? Дело в том, что здесь ведь вот обратимся, когда произведение создавалось, 68-й год, а 1868, а в 1862 году юбилей, тысячелетие российской государственности. Я имею в виду факт исторический о призвании варяжских князей новгородскими племенами. Помните такой факт?
Да, да?
Ну вот, я в этот раз даже спрашивала, назовите мне этих варяжских князей. Ну, мне бодро очень студенты их все назвали, не только Рюрика. В общем, всех их троих они назвали, Синеуса и Трувора, да, вот, призвание. И, конечно, этот факт обсуждался, поскольку юбилей был, собственно, с этого периода начинается время российской государственности, да. Призвание, так сказать, вот чужих князей, варяжских князей. Так вот, юбилей, так сказать, стимулировал историческую науку, снова возобновилась полемика, появились новые исследования. Но, кроме того, конечно, был Карамзин уже написан, был Ключевский, появились Соловьев, Чичерин, Костомаров, Пыпин, все это параллельно создавалось. И просто мы вспомним, как оценивали историки этот факт. Как они его оценивали? Дело в том, что как раз традиционно в исторической науке существует мнение очень положительное об этом.
Ну, конечно, ведь образовалось государство.
Потому что это как раз свидетельство. Там Ключевский, например, пишет о том, что это было вызвано внешней необходимостью, ну и так далее. Но здесь даже более важным является момент, что это показатель высоты уровня развития общественного сознания.
Ну понимаете? Да, это авторитет, да, так сказать, на мировой арене вырастает.
Это отказ от национального эгоизма, понимаете, распри прекратились. То есть это не признак слабости, а признак силы. Он оценивался так в исторической науке. И надо сказать, что религиозные философы в 20 веке уже, там на рубеже веков, в 20 веке обратились к этому факту. Они это интерпретировали точно так же. Ну, а Салтыков-Щедрин здесь как раз... Ну, вот историческая наука, по крайней мере, 19 века была убеждена как раз, что удалось и идентичность сохранить национальную. Собрать как раз нацию удалось. И вот факт этого призвания как раз...
Ну, из этого и выросла наша огромная держава.
Да, в том-то и дело. Поэтому... А Салтыков-Щедрин здесь, конечно, оценивает этот факт как абсурдное действие в цепи целого ряда абсурдных действий. Было же сначала племя головотяпов.
Да-да-да, там очень замечательное название.
Головотяпы. Ну, здесь, опять же, салтыковский стиль, который можно назвать реализация, прямая реализация метафоры.
Да, они мужиедов.
Вот они всех победили, ну а чем, почему они головотяпы-то назывались? А вот прямым своим, по прямому своему действию. Вот они любили очень это действие, тяпать головами, понимаете? То есть буквальное прочтение метафоры. Буквальное прочтение метафоры. Вот Салтыков-Щедрин вот так как сатирическое средство использует.
И тогда вот, самый главный вопрос, исходя из этого. Да. Он настолько сильно критиковал Россию? Не просто подмечал какие-то неурядицы?
Так это я про что вот речь
а
идет.
А вот просто вообще?
До конкретно. Какой степени? Вот до какой степени? Вот сейчас давайте немножечко тут, да, подумаем. Понятное дело, что вот так критиковал, да. Мы же с вами говорили, гений национальной самокритики. Открыто презирать умел только Салтыков, понимаете? Но опять же, отечеству надо служить, его высказывание, а не жрать его. То есть все равно он критикует из глубины этого мира, болея болезнями этого мира. Это его как-то, понимаете, ну вообще, что нам сейчас говорить, оправдывает, не оправдывает? Это не нам судить с вами, Аня, понимаете, про эти вещи сложные. Ну, действительно, иногда возникает такое чувство, я же говорю про увеличительное стекло и кривое зеркало. Это, конечно, наше национальное, так сказать, чувство, оно в какой-то степени вдруг солидаризируется как раз со Страховым, который вот против этого глумления очень активно выступал. Здесь же еще очень много пророческого, кроме того, понимаете, вот в конце-то ведь Угрюм-Бурчевым заканчивается все, вот тоталитарное государство, ведь это просто пророческая глава. И тут еще одна проблема возникает, из которой, я не знаю, есть решение или нет. Проблема о том, что стоит ли обо всем пророчествовать. Потому что, понимаете, слово обладает материальной силой, оно потом воплощается. А с другой стороны, а если ему это было дано, вот это, об этом пророчествовать и кричать, а мы просто его не услышали, современники его не услышали, как они многое не услышали. Вот тут вот такая, понимаете, какая проблема возникает?
Да, может быть, ему было что-то дано, и он что-то предчувствовал. С другой стороны, ну, это наша национальная русская черта.
Да,
ругать страну
черта,
и говорить,
русская,
что она летит в тартарары.
Да. Это вот у нас русская черта. Мы об этом тоже говорили много, что вот мы, ну, вот критиковать себя до последнего, уже говорить, какие мы вообще мерзкие. Да, вот, к сожалению, это такая черта. Есть в ней, конечно, много положительного, я думаю, потому что это вот это такое смирение, понимаете, смирение. Но
оно
с другой стороны,
но смирение граничит на грани даже с гордостью.
Да, гордыня какая-то,
что
мы такие плохие,
что мы такие плохие, да.
Да, здесь смирение очень, ну как это бывает, что положительное становится оборотной стороной отрицательной. Наоборот, да, переходит в отрицательное. Да, здесь вот такое все.
Дорогие радиослушатели, мы прервемся в следующей передаче, продолжим разговор о романе «История одного города». Большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз спасибо, Наталья Викторовна. До новых встреч.
До свидания. We'll be right back.